Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half clear, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это «Около спорт». Меня зовут Петр Кузнецов. Мы в прямом эфире, 18 часов 5 минут. Плюс 7-925-48-948. Это СМС. Телеграм говорит МСК. Наш новый телеграм-канал. Радио говорит МСК. Говорит Москва. В одно слово латиницы. Радио говорит МСК. В одно слово латиницей, наш новый телеграм. Прямой эфир 7373948, 495 код, через твиттер, если удобно, после собаки говорит МСК латиницей. Отдельный твиттер программы «Около спорт», после собаки «Около спорт», нижнее подчеркивание. Большой футбольный день сегодня, потому что, хотя бы потому что сегодня в 7 вечера «Спартак-Зенит» сразу, они попросились перенести, они изначально матч был поставлен на 6 вечера, они узнали, что «Около спорта», они попросили перенести на час. Соответственно, сразу после «Около спорта» включаем, что там, «Матч ТВ» или где-то еще на других носителях это показывает все дело. Можете на стадион успеть дойти, в наушники, естественно, слушая «Около спорта». «Спартак-Зенит» сегодня в 7 вечера. Что по букмекеру сразу, давайте посмотрим. 3.32. Так, в среднем 3.32 на «Спартак», 3.45 ничья, 2.25 на «Зенит». То есть «Зенит» фаворит. Составы есть? Не вижу. Но мы во второй части уже обсудим. Если вы сейчас собираетесь смотреть, может быть, собираетесь на стадион идти, болейте за «Спартак», болейте за «Зенит», есть какие-то свои варианты результата сегодняшнего матча, пишите. Давайте во второй части ближе к делу обсудим. После... Вторая часть — это после новостей середины часа. Дальше. Завершен матч Урал-Краснодар. 6 голов было забито. 2-4 Урал проиграл у себя дома Краснодару. Арсенал Тула играет с ЦСКА. И вот буквально несколько минут назад ЦСКА вышел вперед. Женьк, можем послушать, что там сейчас происходит? У меня же есть платная подписка, что и пропадать. До 9 сентября она работает. Арсенал, ЦСКА, 78-я минута. И что-то остается 12 плюс, ну, минута 3 добавят.
Евгений Турбин в моменте, когда можно было...
Ну, ЦСКА начал держать после забитого. О, сейчас подождите секунду. Тула... У Тула был хороший момент, а Кенфея ближний угол забил. Не то, что прям там 100% какой-то момент, но хороший. ЦСКА, я думаю, сейчас чуть-чуть попытается присушить игру, но мы видим, что вот мы видим, я вижу, вы слышите, что, в принципе, это чревато такими вот неожиданными выходами Арсенала. Там потеря у кого-то из защитников. Давайте сейчас досмотрим с вами момент у Тулы. Может, они на наших глазах сейчас Тула отыграются у ЦСКА. А потом к таблице обратимся. А пусть даже и без сегодняшних «Спартака» и «Зенита».
Отличается этот момент с ударом Ильза Ахметова. Тоже трактовка правил.
Недолго, недолго. Сейчас разбегается уже Тула. Все, стенка выстроена.
Это наши дилетантские проблемы.
Да, это такой...
Досмотрим и все, идем дальше, не беспокойтесь. 17.08, мы только начали. Погнали!
Дальний удар мимо ворот.
Ну так.
Мимо ворот.
Мимо ворот, все. А ЦСКА оставим, я вам потом сообщу, как они там доигрывают. Все, выключаем. Леклер выиграл гонку. На Формулу-1 перекидываемся. Гран-при Бельгии. Леклер выиграл гонку. Поздравляем, молодой. Хэмилтон второй, Боттас третий, Квят седьмой. Попал в эти в цветы, в очки. Так, мнение Евгения Кафельникова. Да, и «Зенит» сегодня... «Зенит» еще ни разу не выиграл, кстати, на открытии арены. А сегодня как раз они со «Спартаком» на открытии и играют. Что еще? Англия интересует. Завершен матч «Эвертон-Вулверхэмптон» 3-2. «Эвертон» выиграл. «Арсенал-Тоттенхэм» 18:30. Через 20 минут начнут. «Атлетика-Эйбар» в Испании. «Вильяреал-Реал-Мадрид» в 10 вечера. «Атлетика-Эйбар» в 8. Дальше из ключевых по Италии. «Кальяри-Интер» в 21:45. В это же время «Дженуа-Фиорентина». «Лацио-Рома» в 7 вечера. О, Лацио-Рома и Спартак-Зенит, 7 вечера. Аталанта-Торино в 21:45. Германия, Вердер выиграл, выигрывает у Аугсбурга 3-2. Айнтракт-Фортуна в 7 вечера. КХЛ, ЦСКА, проиграл «Авангарду» 1-3. В теннисе куча матчей, о теннисе поговорим, не буду по теннису проходить. Гран-при Бельгии я вам сообщил. И не забывайте, что баскетбол начался, чемпионат мира 2019 года. Сенегал, Литва 47-101, Чехия, США 67-88. Из интересностей сегодняшнего дня приступаем. Давайте поговорим о вчерашнем ярком событии. Обратимся к матчу «Ростов-Локомотив» или «Локомотив-Ростов». Кому как. Но, в общем-то, главным героем был другой человек, представитель Ростов.
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму около...
Судья продальная! Кончайте!
Локомотив Ростов, конечно, гость из Ростова. Вчера, 31 августа, в последний день лета, в Москве был матч 8-го тура РПЛ. Ну и центральный матч субботы. Между Локомотивом и Ростовом. Главным героем игры, которая завершилась победой Ростова, победой Валерия Карпина, лично победой защитника Евгения Чернова, главным героем стал защитник Евгений Чернов. Вчера, в конце матча, футболисту дважды удалось вынести мяч с линии ворот. Давайте послушаем, как это было.
Подача! Подача! Удар! И ворота пустые! Ах ты! Что происходит? Что происходит?
Я думаю, что Валерию Карпину сегодня нужно срочно брать билет в самолет в Сочи и идти в казино. Я думаю, что джекпот выиграет Валерий Карпин легко.
Я хочу раз, еще раз хочу это увидеть. Одно спасение от Чернова. Второе! Он отбил. Чем он отбил? Ногой, потом боком.
И Ростов на один день возглавлял турнирную таблицу. Вот сегодня Краснодар его обогнал. Вот что сам Чернов сказал после этой игры. Защитник, который дважды спас свои ворота. Это надо видеть. Я думаю, многие видели. Потому что испанцы уже видели. Весь мир футбольный уже видел. Про нас пишут в крупных популярных спортивных аккаунтах и СМИ, газетах. Испанская АЭС о нас написала. Об этом чуть позже. Вот что сам герой Чернов сказал после вчерашней игры о своем сейве.
Ну, естественно, хотелось помочь нашему вратарю, нашей команде в целом.
Что ребята сказали в раздевалке, будут ли представляться за это?
Нет, зачем? Мы выходим и делаем одну работу, хотим победить, и слава богу, что сегодня нам это удалось.
Может, что в раздевалке сказали?
Просто ребята поблагодарили, и также я поблагодарил всех за удачную игру.
Джорджевич укорял потом. Ай-яй-яй, как же ты так спас, не дал выиграть.
И ничего не говорил.
Но вы же, когда он вышел, по-моему, он так...
Ну, он, наверное, расстроился, да.
Заодно оценим уровень нашей спортивной журналистики. Вопрос про Джорджевича. У чувака, который два раза спас свои ворота, спрашивает: Джорджевич, наверное, укорял вас? Ай-яй-яй, ну вы слышали. Джорджевич — это тот, кто как раз бил дважды в Чернова, перед которым были пустые ворота. Вратарь Ростова, не знаю вообще, что делал там. А Чернов — защитник. Дважды Джордович... точнее, вот когда второй ключевой момент был, когда чуть-чуть мяч подними, и он в сетке. Джорджевич ударил в Чернова. Журналисты спрашивают, что Чернова. Джорджевич вам, наверное, сказал: ай-яй-яй. Усилия Чернова оценил популярный твиттер 433. Он публикует самые яркие моменты из мира футбола. Очень авторитетный, большой. Подвиг Чернова собрал 1000 лайков и более 2 миллиона просмотров всего лишь за 2 часа. Это очень много. Дальше портал Transfermarkt. Довольно-таки авторитетный портал, сайт, специализирующийся на близок к трансферным стоимостям настоящим футболистам. Хотя это официально не доказано и не подтверждено. Он посоветовал европейским клубам оформить трансфер Чернова до закрытия этого трансферного окна. Испанская газета АЭС назвала сейв Чернова лучшим за десятилетие. Мы увидели лучшее оборонительное действие последнего десятилетия. Он сделал чудо, пишут испанцы, журналисты АЭС. Дмитрий Селюк, футбольный агент, мы с ним побеседовали по поводу того, вырастет ли цена Чернова после случившегося? И вообще, классная ли это реклама всей российской премьер-лиги? Долго ли это продержится? Дмитрий Селюк, его мнение авторитетное.
В интернете полно всяких разных моментов. Вот, где-то видел, не помню, какая игра. Но это не умаляет достоинства того, что сделает Чернов. Молодец еще. Я хочу сказать, показывает это самое важное. Что показывает это что? Что игрок работает и отрабатывает до конца. И молодец, просто. Другое дело, что я скажу, положа руку на сердце, тут не так. Еще он молодец, как Джорджевич, который, если при такой ситуации он должен был бить выше, а не низом. Вот, или просто даже просто подсек бы, и все, он бы залетел туда, как в лузу, и все, поэтому тут никаких проблем нет.
На цене защитника это может сказаться вот по одному эпизоду яркому, несмотря на то, что он, в принципе, проявил себя больше в другом амплуа?
Нет, это не сказывается на цене.
Трансферный рынок на такое это не реагирует?
Вообще не реагирует.
Как думаете?
То, что он сыграл неплохо, это ни о чем не говорит. Вот, и это очень хорошо, но на трансферы и на вообще приобретение и на все, смотрите, по одному моменту оно не решает.
Уже многие аккаунты мировые разобрали это видео, тем не менее, и как вы думаете, в качестве рекламы всей РПЛ этот сейф может как-то сработать хотя бы в короткий срок?
Нет, это вообще хорошо, это вот это вот тут согласен. Почему? Потому что действительно это необычные такие те самые какого момента, и он войдет, естественно, в историю футбола. Это однозначно. Как минимум, таким образом он уже себя ввел в историю футбола.
Дмитрий Селюк, я его, кстати, отвлек от просмотра матча Арсенал-ЦСКА. Послушаем, что там произошло. А там что-то произошло, а там травма. Сейчас узнаем. У Ахметова травма. Сейчас последим. Нет глагола «озвучь», друзья, если вы только озвучиваете текст какой-то. Ну, это спортивный комментатор. Ой, очень нехило получил от Бауэра Ахметов сейчас. Давайте посмотрим, будет ли замена. По-моему, замена готовится. Я только... Как раз вместо Ахметова.
И сейчас тоже выиграл Марио Фернандес. А замена у ЦСКА. Сейчас на поле появится Константин Марадишвили. А у Арсенала выходит Ламек.
Мбомбо очередной у Арсенала выходит. Банда. Ахметов заменен, да. У него что-то сейчас вот по картинке, что-то вроде травмы, что-то вроде травмы Шапи в матче Лиги Чемпионов, который они слили вторую игру Олимпиакосу. Даже за ту сторону бока держится Ахметов, что и Шапи Сулейманов в этом неудачном матче. О, Семшова показали. Так мы узнали, что Игорь Семшов в тренерском штабе Тульского Арсенала. Ну или вспомнили. Остается играть в Туле буквально одну минуту до окончания основного времени. Остановки были. И штрафной в сторону Тулы. Арсенал ЦСКА 1-2, 89-я минута. Вернемся, если вспомним. Давайте к турнирной таблице. Да, кстати, и Ростов заканчивает историю с сейвом Чернова, который, как мы выяснили, распиарил всю российскую премьер-лигу, но вряд ли вырастет в цене от этих двух спасений. Ростов после игры отметил, ну, вы знаете, с недавних пор хорошие пиарчики, очень успешно отметил игру Чернова. Клуб в шутку включил Чернова как вратаря в заявку клуба на сезон. Твиттер клуба пишет следующее. Исправили ошибку и внесли изменения в заявку на сезон. Теперь все по-честному. Ну и Чернов там в списке вратарей. Значит, Ростов после вчерашнего чудо был на первом месте турнирной таблицы. Сейчас его Краснодар обогнал благодаря сегодняшней крупной победе над Уралом. Сейчас у Краснодара 17 очков, у Ростова 17. Они, ну, давайте так, держат первую строчку. Ростов вступает по дополнительным показателям. Ростов на втором месте. Дальше «Зенит», который приехал к «Спартаку» и уже через полчаса почти выйдет на открытие арены, где он ни разу еще не побеждал. 14, то есть у него одна игра в запасе, и в случае победы «Зенит» сегодня догоняет. Смотрите, какая плотность. Вся АПЛ позавидует. Если сегодня «Зенит» выигрывает, то У Краснодара, Ростова и Зенита будет по 17 очков, и они будут, по сути, делить первое место. Дальше. Локомотив уже сыграл и проиграл 14, так же, как у Зенита. Дальше Спартак на пятом месте, тоже 14. Дальше ЦСКА, который, судя по всему, сейчас выигрывает у Тулы, хотя не факт. Проследим все-таки последние минуты, посмотрим. Параллельно как-то постараюсь это сделать. Вы сегодня малоактивные. Я очень надеюсь, что вы или картошку докапываете, или что с ней делать в сентябре, или в школу собираетесь. Завтра всем в школу. Почти. Ну, большая часть аудитории около спорта в школу. Или вы просто сейчас едете на стадион смотреть «Спартак-Зенит». Напишите, видели вы сейв Чернова, нет в нем ничего такого, что сегодня будет в матче «Спартак-Зенит»? Поактивнее, я только вижу Михаила, постоянного нашего слушателя. Михаил, приветствую вас, да, он сам вначале написал. Дальше что? Значит, ЦСКА, судя по всему, выигрывает и пока обгоняет «Спартак», залезает на... Да и даже... Вау! Нет, ЦСКА сейчас, если три, он обгоняет и «Спартак», и «Локомотив», и пока «Зенит», потому что у него будет 16, и он будет на третьем месте. Тула 13 остается на седьмом. Дальше Урал, Рубин, Уфа, Динамо, Ахмат. В зоне вылета Крылья Советов, Сочи, Тамбов и Оренбург. Крылья Советов и Сочи пока на тех местах, которые называются стыковые. То есть они пока вот на сегодняшний день, если матч этот, чемпионат закончился, то Крылья Советов и Сочи играли бы сейчас переходные матчи с Торпедо там, да, Файнал лидирует, кто-то еще, допустим. Я очень хочу, чтобы Ротор вышел. Я очень хочу, чтобы Крылья Советов и Сочи играли с Торпедо Москва и Ротор по окончании этого сезона. И Торпедо Москва и Ротор вернулись в вышку. Такие пожелания. Так, Александр Фельдман, я ваше сообщение, случилось нехилое ЧП. Хорошо, я почитаю, передам нашим редакторам. Григорий из СПБ. Да, приветствую, Григорий. Вы не приехали в Москву, да? Вы из Петербурга наблюдаете. Работаем, да. Григорий, с судьями. Да, и поздравляю вас, конечно же, в плане работы со всеми вышестоящими инстанциями. Григорий, вас с очередным удачным жребием в Лиге Чемпионов. Наипростейшая группа. Хорошо, да, там можно спорить, разбираться, но по составу, по именам удивительно. Удивительно посмотреть картиночку, разумеется, не фейковую, основанную на статистике, про то, как же она называется. Участники группы «Зенита» с тех пор, как он стал спонсором Лиги Чемпионов. И мы находим там удивительное сочетание команд. Самые простые, самые легкие, самые слабые из тех, что есть, достаются в группу «Зенита». И в этот раз все то же самое. Досмотрим матч. Сейчас, секунду. Да, давай досмотрим. Ой, 6 минут добавил. ЦСКА в атаке. Сейчас мы застанем третий мяч. Ну-ка!
Накрывает удар Горбатенко. И еще Мардашвили. Не дают ему пробить, пошел к угловому флажку. Вот это опыт, а? Вот это опыт,
Константин. Опыт у меня, Константин. Интуиция очень хорошо работает. Я знаю, в какой момент включать матч и следить, и знать, что там будет происходить, что-то интересное.
Ему сделать, но он не успел. Дивеев.
Сейчас, если Акинфеев что ошибется?
Акинфеев.
Выбивает. Осталось играть 2 минуты. Досмотрим или нет? Будем досматривать? Или пойдем на Поветкина? Пойдем на Поветкина, 7 минут осталось. Сообщу уже результат после новостей середины часа. Пошли на Поветкина!
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму около...
Куча крутых перебивок, нет, надо нажать на одну и ту же. Это я про себя, которая уже была. Ну ладно, но одна из... самых прекрасных, что есть. Так. Краснодар, Ростов, это прочитали. Вчера в Лондоне Александр Поветкин, не ходите про футбол, давайте про бокс, одержал победу над двоюродным братом британского тяжеловеса Тайсона Фьюри. Двоюродного брата британского тяжеловеса Тайсона Фьюри зовут, внимание, Хьюи Фьюри. Поединок продлился 12 раундов, в итоге 117-111 победил Поветкин. Да, он все еще существует, ему завтра 40 лет, как кстати, и он никуда не уходит. И он побеждает Фьюри. С таким сочетанием, я думаю, мы с Женькой тоже победим такого человека. там, ладно. Бой для Поветкина стал первым после поражения. Помните, мы в прошлом году обсуждали британца Энтони Джошуа. Не без помощи судейства. Тогда вот говорилось, что принято считать, что не без помощи судей Поветкин проиграл Энтони Джошуа. Ну, вообще, Поветкин проиграл лишь дважды в карьере. Вот Джошуа и до этого Владимиру Кличко. Владимиру. В итоге у него 35 побед, 24 из которых нокаутом. Это был отличный бой, однако победить его было действительно тяжело. Ну, потому что это он про Фьюри, потому что первые 6 раундов ты просто смеешься над сочетанием имени и фамилии, дальше ты как-то собираешься и побеждаешь. Мои наилучшие пожелания всем моим поклонникам в России. Мы лучшие, то есть это наша общая победа, вы поняли? Мы вчера все вместе с вами победили Хьюи Фьюри. Теперь я бы хотел подраться с Тайсоном Фьюри. Он вроде что-то говорил, что я не хочу с ним драться, а я всегда готов, заявил Поветкин, которому завтра исполнится 40 лет. Многовато для боксера, тем более такого веса. Андрей Баздрев, эксперт по всем видам боев, разбирающийся во всем, что связано с дракой. Мы с ним побеседовали по поводу произошедшего и о планах Поветкина. Пожалуйста. Вы написали в Твиттере у себя, что бой был так себе. А почему?
Оба бойца, они очень примерно одномерно действовали и делали весь бой одно и то же. В общем, с небольшими вариациями. Просто где-то один был более активен, где-то другой. Фактически, когда ничего не происходит в поединке такого, каких-то рэперных точек, интересных моментов, которые меняли бы его ход, вот когда этого всего нет, я считаю, что это бой достаточно скучный. Другое дело для Поветкина, возможно, это и плюс, что это скучный бой был. Потому что все-таки год не драться, еще и выйти после поражения нокаутом, ну, важно было просто выйти и не проиграть. Собственно, он это с успехом сделал.
Вы разделяете мнение, не скажу, что многих, но, в общем-то, есть такие, кто пишет, что, ну, блин, но для 40 лет он очень круто выглядел.
Вы знаете, я форму Александра Поветкина, честно говоря, не оцениваю в связи с возрастом. На протяжении последних, не знаю, 10, может, 12 лет он, может быть, там, где-то у него бывали явные спады в физических кондициях, а в всех остальных случаях он проходил бой на своем привычном уровне, в своем любимом темпе там, и так далее. То есть здесь, да, никаких возрастных изменений явных, ну, наверное, не было заметно. Но есть вещи, которые неявные. Хорошо, что мы их не увидели.
Почему до боя многое говорилось, главное, чтобы судьи там честно судили с надеждой на честное судейство? Это вот эхо его боя проигранного последнего?
Хорошо бы, если бы хоть кто-то из этих людей, которые рассуждают о судьях, понимали, как работают арбитры в боксе. Большинство этих людей, большинство тренеров даже, большинство самих боксеров до конца не понимают, как осуществляется судейство. А судейство в боях не такой простой, не такая простая материя, не такой простой вопрос.
Какие планы дальше у Поветкина? Понятно, это надо у него спрашивать, тем не менее, в конце карьеры вроде бы как-то начал даже вызовы принимать, за пределы России выезжает. Что дальше? 40 лет, и он теперь хочет с Тайсоном Фьюри встретиться?
По большому счету, такой бой возможен и вероятен. Ну, скажем так, это один из нескольких вариантов таких боев. Но вообще сейчас с правами на бой Поветкина, я понимаю, распоряжается Эдди Херн и его компания «Матчрум». И он будет выбирать для Поветкина тот бой, который ему покажется наиболее интересным, который он сможет продать. Джо Джойс вызвал, конечно, Поветкина на бой, но я рискну предположить, что скорее Сашу с Диллианом Уайтом захочет поставить Херн. Диллиан Уайт – человек, который там нокаутировал, допустим, Дерека Чисора. Диллиан Уайт, в общем, конечно, недавно бой провел и был пойман как бы на положительном допинг-тесте, но комиссия посмотрела, в чем-то разобралась и допустила его до боя. До поединка, кстати, где он на полу посидел, но все равно по очкам выиграл. То есть, ну, это пассажир крайне непростой. И я думаю, для Поветкина простых вариантов уже нет и никогда не будет. Особенно, ну, в этом возрасте и в такой ситуации, когда он боксирует на выезде.
Это Андрей Баздрев. Матч ТВ, кстати, прервал трансляцию вчера матча Ювентус-Наполи. Ключевой матч уикенда в Италии. Ради бокса. Счет был тогда 2-0 в пользу Юве. В итоге команды сыграли, вот то, что нам не дали досмотреть, 4-3 с решающим голом на 92-й минуте. То есть, что мы не увидели? Юви ведет у Наполи 2-0. Дальше матч ТВ прерывает трансляцию, показывает нам бокс. Вот эта скучность по Веткиным. Юви забивает третий, но к 81-й минуте Наполи тем временем, да, то, что нам не показали, Наполи сравнивает счет 3-3. А на 92-й минуте защитник Наполи Кулибали забивает свои ворота, принеся таким образом победу Ювентусу со счетом 4-3. Такая политика у Матч ТВ. Да, кстати, матч завершен, и ЦСКА зарабатывает 3 очка в Туле. Тула проигрывает ЦСКА, Арсенал 1-2. Вернемся после новостей.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеюсь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорт».
Так, ну давайте, давайте, питерские, подтягивайтесь, болельщики «Спартака», пишите, атакуйте телеграм-канал, наш новый телеграм-канал «Радио говорит МСК», «Радио говорит МСК» в одно слово латиница. Слушай, а телеграм «говорит МСК-бот» остался прежним. Да, что-то я сбился. Конечно, это... Я вам просто напоминаю, что у нас есть новый телеграм-канал «Радио говорит МСК». Это в одно слово латиница. Подписывайтесь. А телеграм-то... Я что-то тут сбился. С телеграма никто пароли же не отбирал у нас. Телеграм старый остался. «Говорит МСК-бот». Латиница в одно слово. Пишите туда. Там Михаил. Связь не очень. Еду с дачи. Так, все у «Спартака» будет хорошо. Тут дальше воспользовался ником, что ли, рекламирует автозапчасти. Некто, подписавшийся My Entourage автозапчасти. Но «Зенит» все равно, наш «Зенит», даже если сегодня не победит, все равно мы опять придем на стадион, не обсуждается «Зенит» чемпион. Подпись группы «Ленинград». Наверное, группа «Ленинград» об этом писала, да? Так, Григорий прочитал. Все и все. И все, за эти полчаса вот так. Михаил, какие-то автозапчасти и Григорий из СПБ, представляете? А уже через полчаса, уже через 25 минут матч «Спартак-Зенит». Вот так, так работаем. А букмекеры, ой, смотрите, ближе к делу не изменили. Нет, пока «Зенит» фаворит. Евгений Кафельников сейчас говорит. Когда «Спартак» станет домом для игроков уровня Месси, а не Крала, Щурли и прочих? А когда у нас в России наркотики запретят, Евгений? Что? Какой? Крала сегодня «Спартак» подписал. Да, поздравляем. Крал. Чешский какой-то талант. Теперь будет играть за «Спартак». Крала сегодня презентовал «Спартак». Что касается составов, они, конечно же, есть. Что-то с 20 минут осталось. «Спартак» быстро. Максименко, Айртон, Джики, Рассказов, Жига, Зобнин, Бакаев, Тиль, Гулиев, Шюрли, Ларсен. Шюрли в старте. У «Зенита» Лунёв, Смольников, Ракитский, Дуглас Сантос, Жирков, Ригони, Аздоев, Бариус, Иванович, Дзюба и Азмун. Дзюба тоже в старте. Такие дела на центральный матч 8-го тура чемпионата России, который сегодня в 19 часов на открытии арены «Спартак». «Зенит». Напомню, что минут 5-7 назад ЦСКА сыграл в Туле, завершился матч «Арсенал-Тула-ЦСКА». ЦСКА выиграл со счетом 2-1. И сейчас в турнирной таблице вот на время поднялся, получается, аж до третьей строчки, обогнав «Зенит». Правильно? Да, обновили? Да. Значит, таблица на эту минуту выглядит так. Краснодар-Ростов, ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Спартак». Это вот верхушка, 6 команд. Дальше вот вне уже еврозоны. Тула, Урал, Рубин, Уфа, Динамо, Ахмат. Те, кто составляет центральную часть таблицы. Дальше на вылет уже пошли «Крылья Советов», «Сочи», «Тамбов» и «Оренбург». Ну вот, в принципе, «Крылья», «Сочи», «Тамбов», «Оренбург» будут разыгрывать места с прямым вылетом и за стыки. Я думаю, что так дело и окажется. Пишите плюс 7-925-48-948. Пишите через телеграм, говорит МСК, бот латиницей в одно слово. Дозванивайтесь, прямой эфир 7-3-7-3-9-4-8, 495-й код. Делитесь своими мыслями относительно, ну, прежде всего, матча «Спартак-Зенит». Можете высказаться по Поветкину, если не успели. А впереди у нас теннис. Как же так «Спартак» опозорился с «Брагой», спрашивает 09-й. Твиттер «После собаки» говорит МСК, «После собаки» «Около спорт» нижнее подчеркивание, отдельный твиттер программы «Около спорт». Давайте теперь о теннисе.
«Около спорт».
Встаю утро по самолета.
Угу. Дмитрий... Даниил. Даниил Медведев показал стадиону средний палец. Наконец-то. Но это вот пока про теннисиста. Но сдвинулись. А Даниил Медведев на US Open, наша восходящая звезда, какой-то теперь лучший российский теннисист Даниил Медведев, на US Open выступает, и он вышел впервые, кстати, в четвертый круг US Open. Он победил Фелисиано Лопеса 7-6, 4-6, 7-6, 6-4. Запишите, пожалуйста. Медведев выиграл 17-й матч, получается, из последних 19. Машина. Тест. Вова, спасибо, что ты здесь. Все прошло, тест, да, проходит. Говорит МСК Бот, Вова Левский написал. Теперь он с нами. По ходу матча Медведев грубил судье, швырял полотенце в болбоя. Болбой — это человек, который подает мячи. В теннисе он тоже так называется. Он проиграл свою подачу при счете 3-4. Вырвал полотенце из рук болбоя, потому что не вовремя болбой ему поднес полотенце. Потом бросил ракетку в сторону судьи на вышке. Это все наш творит такое. После этого подошел к арбитру Дамьену Дюмусюа и сказал: «Слезай с вышки, эй, эй, вы все странные». Два раза он повторил. «Ты не должен сидеть на вышке». Кроме того, по ходу матча Медведев саркастически аплодировал зрителям, которые поддерживали его соперника Фелисиано Лопеса. Всячески их задирал, а при счете 5-5... После проигранного розыгрыша вообще показал трибунам средний палец. Ну и вот что Медведев сказал после уже... Ну, мы же знаем, что он в итоге хей-хей, полотенце выдирал, средний палец показывал. В итоге выиграл, победил Фелисиано Лопеса. Вот что он после победы в этой игре сказал. Давайте послушаем Данила Медведева.
На самом деле смешно, потому что реакция публики меня злила до того, когда... Они стали как бы болеть вообще полностью против меня, потому что были моменты, мяч задевал сетку, или он играл ребром, все хлопали, а проделали во всю силу. Потом все эти американские болельщики дали мне такую энергию, за счет которой я выиграл, поэтому им огромное спасибо, что они это сделали. Я просто знал, что я этот матч не проиграю, что я возьму всю энергию каждого человека, который свистел против меня, чтобы он... лег спать с мыслью, что я выиграл из-за него, из-за этого человека, который меня свистал. Это самое лучшее чувство, которое может быть у спортсмена, мне кажется.
Тем не менее, ты рассказывал, что работаешь с психологом, а вот такие вспышки эмоций, которые у тебя периодически случаются, как мы видели сегодня, вы разбираете с психологом такие моменты после матча?
Да, конечно, я недоволен тем, что я сделал. То есть это то, что помогло мне выиграть, но я недоволен этим. И я над этим работаю, я становлюсь лучше, но иногда... Бывают неприятные инциденты, которых я не хочу, чтобы они происходили, естественно.
96-го года, что о нем известно, живет постоянно и тренируется в Монако, и идеально практически знает французский язык. Вот будущее нашего тенниса, а может быть уже настоящее. Кстати, есть такой австралиец Ник Кириос, он в третьем круге сыграл и проиграл сегодня Андрею Рублеву, второму нашему восходящему, повесил кадр вот с этим, со средним пальцем Медведева в шапку своего твиттера, там популярного, там около 200 тысяч подписчиков у Ника Кириоса, австралийца, и еще подписал, ну, он, то есть, видимо, потом еще картинку выложил, будем вдаваться в технические подробности выкладывания картинок в твиттере, в общем, там еще он сопроводил это комментарием: «Ха-ха, одобряю то, что Медведев сказал зрителям». Кириос, 24 года ему. В итоге, сегодня мы узнали, что Даниил Медведев на US Open оштрафован на 9000 евро, 5000 за неспортивное поведение, 4 за нецензурную брань. Наверное, средний палец это и есть. Не первая выходка Медведева, например, в позапрошлом году Медведев кидал мелочь под ноги судье матча. Это было, когда он проиграл в матче второго круга Уимблдона, 17-го, когда уже собирал сумку после игры, взял такой кошелек и демонстративно подошел и начал бросать по монетке в сторону судьи Марианы Алвиш. Это еще и она оказалась. Она спускалась тогда с вышки, он ей под ноги вот так вот по монетке кидал. Как я заправщику на АЗС. Но я не кидаю, я в руки даю. По ходу матча она приняла, по его словам, ну и по мнению там многих теннисных экспертов, несколько спорных решений в пользу соперника Медведева. Не помню, с кем он тогда играл. Вот. То есть денег... А я тогда, по-моему, написал, мне кажется, прикольную шутку по поводу этого. Денег нет, но вы держите. Как будто бы Медведев говорит судья. Смешно? Мне показалось, что да. Я не знаю, как расценивать. На самом деле, вчерашнее, позавчерашнее поведение в пятницу, это было Медведева. Вот с этими жестами, с обижением болбоя, ракеткой. С одной стороны, нехорошо, но с другой, как он сделал весь этот гудящий стадион, да, который с самого начала. Вы слышали, что это его только подпитывало. То есть умыл символ России наш, показал средний палец проклятому Западу. Как вы относитесь к поведению Даниила Медведева? Судя по всему, оно продолжается. Мы слышали, что у него есть психолог, но пока он не помогает. А давайте проголосуем, да? Раскачаю вас чуть-чуть. Можете позвонить и проголосовать. Так, третий вариант не буду использовать. Все, погнали. Две строчки. Как вы относитесь к поведению Даниила Медведева? Оно продолжается. Одобряете, вам это нравится, классно, 134-21-35, ну-ка хорошо играет, но и, в общем-то, дает шоу, 134-21-35, 134-21-36, порицаете, вспомнил слово, порицаете, сейчас должен Игорь Робинер прийти, сесть и автоматически включиться микрофон, просто порицаете, это не красит его, ну и нас, он же представляет Россию, лучший российский теннисист, порицаете, не красит нас это, 134-21-36, одобряете 134-21-35, порицаете 134-21-36. Голосуем. Звоните, звоните. 7373948, 495-й код. Можно офф-топить и сразу про «Зенит» и «Спартак» говорить. Ну-ка, ну-ка. Алло, здрасте. Вы в дороге?
Да, в дороге, Павел, Москва.
Здрасте, Павел.
Да.
Ну, спасибо, вот, что оперативно откликнулись так. Я просто чувствую себя таким брошенным. У меня две недели не был в прямом эфире. Думаю, ну все, все. Сейчас думал, придет кто-то другой же ведет.
Мы ага. вас слушаем, да.
Спасибо.
Ну, я хотел сказать, что, ну, конечно, как бы на публику это не, человека любого не красит, когда он проявляет свои эмоции. Но, с другой стороны, это просто эмоции. Как бы мы все люди эмоциональные. Я считаю, что все прекрасно понимают. Мне, наоборот, больше не нравится, когда вот, ну, вот западную всю вот эту вот, весь этот сброд называют партнерами или какими-то там друзьями, да. Все прекрасно понимают, что это наши враги, и мы это прекрасно осознаем. Если человек эмоционально, он выступает, это просто его эмоции. На публику, да, может быть, не очень красиво, но, по сути, правильно, и каждый про себя в душе понимает, что сделал, может быть, так же, под какими-то эмоциями.
Спасибо, спасибо, принято. Хорошей дороги, хорошего воскресенья. 56 пока. О, тут спорное. 134-21-35. Одобряйте, вам нравится поведение Медведев. 134-21-36. Вам не нравится, нас это не красит. У нас как-то, ну, подставляет, выставляет. Не важно, что он там дальше проходит. Это ему, может быть, помогает. Вышел в четвертый круг US Open впервые. 96-го года, парень. 96-го года! Мы с Вовой уже начали Лигу чемпионов смотреть. Спартак в 96-м. В 96-м Спартак вот это знаменитый 6-6 сделал в группе Лиги чемпионов. Попробует вот «Зенит» пусть повторить даже с этими легкими соперниками, которые получались через нагретые шары. Послушаем Андрея Чеснокова, нашего знаменитого в прошлом теннисиста. А он тут, кстати, в титрах написано как галерист. Но он важен как теннисист. Мнение Андрея Чеснокова по новой звезде тенниса Даниилу Медведеву.
Окреп именно вот физически, психологически. И потом сделал вот этот невероятный скачок в Америке. Вначале он играл в Вашингтоне, проиграл в финале Кириусу. Потом играл в Монреале, проиграл Надалю. И в конце концов он выиграл в Цинциннати. Конечно же, он набрал невероятно много очков. Вот. У него очень, во-первых, у него очень хорошие ноги, вот, очень хорошая подача. И плюс, вы знаете, вот когда выигрываешь столько матчей, идет уверенность, то понимаешь, насколько ты можешь играть хорошо. И вот я думаю, что вот сейчас вот, у него все это есть. Да, он не маленький, он высокого роста, но он очень координированный. Он, во-первых, он очень хорошо двигается по корту. Допустим, кто-то играет там в одну девятку, он спокойно может доставать ногами. Потом в другую девятку также может спокойно доставать это и все отвечать. И не просто там откидывать это, а еще играть при этом агрессивно. Рост ему не мешает. Все-таки это его сила, наверное.
Ага. По поводу агрессивности, как раз эмоциональность Медведева, они уже все знают. Мы знаем, что у него есть психолог, он старается не взрываться, пока не получается. Это его подводит или, наоборот, помогает? Что-то есть такое сафинское, южное вот в этом поведении?
Вы знаете, но вот я считаю, что эмоции постоянно держать в себе, это невозможно. Иногда даже лучше сломать ракетку, чем держать в себе вот эти эмоции. Но я не знаю, насколько там он прям вот адресовал зрителям вот этот палец. Я думаю, что это ничего страшного. Потому что я думаю, что в плохом поведении не он самый большой рекордсмен. Вот. Для меня есть такие игроки, как Кириус, потом это Сирена Вильямс. Они гораздо хуже себя вели на корте, чем Даниил Медведев.
Mm-hmm.
И при том... Вы знаете, по крайней мере, он еще выступает на US Open. Его не дисквалифицировали с этого соревнования, так что я хочу посмотреть
как,
на этого игрока.
Как далеко он способен зайти на US?
Вы знаете, то, что в этом году единственный вот первый в мире это Джокович. И Джокович проиграл два матча Данилу Медведеву. Это вообще для меня невероятная сенсация. Но насчет того, как он далеко может пойти на этом турнире, вы знаете, когда играешь вот эту вот серию американскую, там турнир за турниром идет. Я не знаю, насколько у него осталось сил на вторую неделю.
Андрей Чеснокова кто-то отвлек. Забрал резко, может быть, Данил Медведев. Когда мы были молодыми, Вова пишет, Чесноков, кстати, с каким-то другим Медведевым играл в сборной. Против Штиха и Бориса Беккера. Точно, это был, но это был не наш, это был, ну, сейчас уж не наш. Андрей Медведев, украинский теннисист и, по-моему, даже финалист открытого чемпионата Франции в 99-м году. Как здорово, передо мной открыта Википедия, я делаю вид, что я вспоминаю. В 95-м, конечно, спасибо, Вова. В 95-м «Спартак» выдал в группе 6 из 6 побед, потом вышел сразу же на «Нант». И кто же знал, что вот эту машину остановит скромный французский «Нант». «Спартак» «Зенит» через 9 минут. Готовимся. Если у вас есть мысли, пишите, лучше звоните 7373948, если вы за Петербург, если вы за Москву, за «Спартак», объясняйте, что сегодня произойдет. Значит, получается, что у «Зенита» поражение от Уфы, у «Спартака» поражение от Браги, «Зенит» ни разу не побеждал на открытии арене. Вот это все можно вспоминать. Букмекеры, тем не менее, ставят на «Зенит» сегодня. Ну, чуть получше коэффициент в этом плане на «Зенит». Ну, пониже, но получше. Ровно 50 на 50 голосование чуть было не забыл. Как вы относитесь к поведению Даниила Медведева, который, судя по всему, будет продолжаться, с психологом работает, но пока не особо помогает. 50 одобряют, им это нравится, другие ругают и считают, что нас это в целом не красит. Дальше Медведев встретится теперь на US Open с Домиником Кепфером, очень советую смотреть дальше, следить за жестами, может, еще что-то скажет. Кепфер, он обыграл Николоза Басиашвили и одержал первую победу над теннисистом топ-20, и по итогам турнира дебютирует в топ-100. Вот такой Доминик Кепфер. Дальше возвращаемся снова к футболу, разогреваемся перед матчем «Спартак-Зенит», а разогреваться мы будем не состоявшимся в очередной раз трансфером Неймара.
У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались?
С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.
Около спорт. Топовая аналитика.
Так, лишь бы пиджак не мешал Щурле и Жиго, пишет Евгений Флорист. Трансфер Неймара в Барселону сорвался в очередной раз. Возвращение не получилось. В очередное трансферное окно. Кажется, что лет 10 он уже возвращается. На самом деле, мне кажется, что все-таки это такая первая явная большая попытка Неймара серьезно вернуться. Не без оснований. Игрок уже сообщил семье, смотрю по лентам, что решил остаться в ПСЖ на еще один сезон, уже стартовавший, ну, стартующий во Франции чуть позже. Говорит, решил доиграть этот сезон в Париже, так как переговоры о возвращении в каталонский клуб прекращаются. Ранее Неймар уже известил об этом игроков Барселоны. Что нам известно? Нам известно, что Барселона и Пари Сен-Жермен оценили игрока в 200 миллионов евро. Но каталонцы не могут заплатить эту сумму полностью, хотя бы потому, что они уже купили Гризмана. И хотели включить в сделку таким образом, ну то есть сколько бы наскребли, плюс своих игроков. То есть 130 миллионов плюс Иван Ракитич, Жан-Клер Тодибо и Усман Дембеле. И плюс еще сообщалось, что Неймар готов был из собственного кармана выложить 20 миллионов, чтобы собрать всю сумму. Ничего себе. То есть, если им надо набрать 200, 130 дает Барселона, Неймар вынимает из кармана двадцатку, 150, и что вот эти трое стоят всего лишь 50? Дембеле, Тодибо и Ракитич все вместе стоят 50? ПСЖ в итоге отверг сделку, отметив, что не смог добиться полного согласия прежде всего упомянутых футболистов Барселоны на переход. Ну, там разное сообщалось, что и Ракичич и Тодибо вроде бы как согласились, а и сейчас тренер ПСЖ... сейчас я вспомню, секунду. Тренер ПСЖ был в Боруссии, забыл. Тренер ПСЖ упрашивает Дембеле. Ну вот, не уместился он в сроки. Так вот, мы побеседовали с Александром Вишневским, это специалист по испанскому футболу, о несостоявшемся трансфере, что дальше будет с Неймаром, почему он сорвался и насколько вероятен был переход в мадридский Реал Неймара.
Я думаю, этот переход был близок к реальности, потому что Барселона до последнего момента предлагала разных игроков. И мне кажется, наверное, для футболистов, которых предлагали вот как сдачу для Неймара, для таких мастеров, как Ракитич, например, это было каким-то даже унижением, что их рассматривают как какой-то размен. Не знаю, как после этого клуб надеется, что эти игроки будут играть с максимальной мотивацией. Я имею в виду Дембеле, Тобидо и Ракитича. Но в целом, да, Барселона очень-очень хотела Неймара, но в итоге не срослось. И могу сказать, что эта тема в Испании была... просто везде, вот реально каждый день заголовок был про Неймара и какие-либо инсайды про то, что насколько он приблизился или отдалился от перехода в Барселону или в Реал Мадрид. И даже когда ничего не происходило, то заголовки были, что Барселона берет стратегическую паузу, чтобы попытаться снизить цену, и специально ничего не делает, чтобы они в Париже нервничали. И вот это подавалось как новость на первую полосу. И вот это вот абсолютное безумие, потому что во всех телеканалах только Неймар, и вопросы только про Неймара. Любой канал включит, все говорят только о Неймаре. Я молил несуществующих богов только об одном, чтобы быстрее трансферное окно закончилось, и чтобы Неймар куда-нибудь пришел или не перешел, чтобы просто это кончилось, это безумие.
Барса, насколько активно его на самом деле хотела, нужен ли он ей сейчас?
Ну, мне кажется, не настолько он Барсе нужен, насколько Барса его хотела, но действительно руководители Барса постоянно летали в Париж на переговоры, очень стремились заполучить его. Это даже выглядело немного странным, учитывая, что игрок, ну, по сути, предал команду, ушел из нее на пике популярности и ультимативно ушел. И никогда не говорил, что ему было Барсе очень хорошо. И после этого так стараться вернуться в команду, предлагать так много денег за него и предлагать трех игроков. Но мне кажется, реально было перебором. И мне кажется, что Барселона хотела Неймара даже слишком сильно. Ну, да, это даже странно, потому что вроде бы Купецова на линии атаки, есть его позиции Дембеле, который примерно на 7 лет моложе Неймара, который перспективен, есть Гризман, Луис Суарес, Лионель Месси, то есть нет никакого недостатка в нападающих, да, и в Кантере Барселоне тоже есть хорошие игроки, поэтому, мне кажется, было бы со стороны Барселоны безумием тратить больше 200 миллионов там, трансферной стоимости игроков на этого футболиста.
У Реала какие шансы были по покупке? Тоже же была информация, что Реал его может взять.
Да, Реал очень сильно старался тоже приобрести Неймара, и, наверное, Реалу он даже был более нужен, потому что там, в общем, и от Бейла хотят избавиться, и Винисиус немножко деградировал. По-моему, он Реал Мадриду был намного более нужен, тем более, что у Реал Мадрида вакантна позиция суперзвезды. Я знаю, руководители Реал Мадрида очень переживают из-за того, что у них нет такой суперзвезды, как Месси, как Роналду, чтобы продавать футболки, и, конечно, Неймар был бы таким, поэтому, мне кажется, Реал Мадриду был гораздо нужнее, и как писали испанские газеты, Флорентино Перес разрабатывал разные варианты с тем, чтобы брать разные кредиты, предлагать разных игроков, очень старался приобрести его, и фигурировали какие-то астрономические суммы, там чуть ли не 300 миллионов евро, и что якобы такие предложения делает Реал Мадрид, но в итоге тоже не срослось, и Неймар, как я понимаю, остается в Париже.
Остается в Париже, и вы представляете, как его будет встречать Париж, уже зная, что Неймар, откровенно говоря, не хотел оставаться вообще в ПСЖ на очередной сезон, что всеми силами старался уйти, торговался, чуть ли не 20 миллионов хотел сам выложить за себя. Знаете, как его теперь будут встречать парижские трибуны? Ну, не знаю. Может, до зимы как-то дотянет. Может быть, зимой что-то придумает. Но, в принципе, основные это летом происходят сделки. Это уже его проблема. Александр Вишневский, специалист по испанскому футболу, нам помог разобраться. Включаем. Уже начинаются, выходят команды из-под трибунки. «Спартак-Зенит», начинается матч на открытии арене. Сообщу, что сейчас про Англию как-то забыл. «Арсенал» с «Тоттенхэмом» играют, и «Тоттенхэм» счет открыл, это сделал Эриксон. Это программа «Около спорт», через неделю на этом же месте. Петр Кузнецов, спасибо, что принимали активное участие в сегодняшнем эфире. Пока.